Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Уголь, машины, деньги, деревья. Вот так, четыре слова. Достаточно просто и незамысловато звучит слоган 26-й конференции ООН по изменению климата, так называемый COP26, аббревиатура с английского. При этом наиболее полно вот эти четыре слова отражают основные цели масштабного мероприятия, которое стартует в шотландском Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. В мероприятии примут участие около 200 представителей разных стран, в том числе мировые лидеры, эксперты и активисты. В рамках конференции будут приняты документы по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Так, а что же там с углем, машинами, деревьями и, конечно же, с деньгами? Ну, здесь достаточно все очевидно. Уголь, имеется в виду постепенный отказ от него, как от ископаемого топлива. Развитым странам предписывается к 30-му году это сделать, развивающимся на 10 лет позже. Прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сажать больше деревьев, ну, во всяком случае, сажать больше, чем ты вырубаешь. А вот что касается денег, страны побогаче должны будут помогать финансово странам победнее, чтобы всех этих глобальных целей достигнуть. Даже цифра конкретно есть, 100 миллиардов долларов, столько будет как бы добавляться в общий фонд на благо планеты. Так что же человечеству достоверно известно и понятно вот на данный конкретный момент о проблеме изменения климата, и помогут ли предлагаемые меры этот процесс замедлить? И чем нам все это грозит, если не заняться этим прямо сейчас? Будем говорить об этом сегодня на связи со студией «Радио Спутник», директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. Алексей Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Алексей Олегович, вот совсем недавно, буквально в сентябре, по-моему, это произошло, доклад вышел такой масштабный, опять же, если не ошибаюсь, под эгидой ООН он был, но, в общем, опубликовали его именно на сайте Всемирной организации. И вывод из этого доклада был не очень утешительный. Во-первых, там было сказано, что сокращение выбросов парниковых газов во время пандемии COVID-19, когда, в общем-то, все замедлилось на планете, нисколько не изменило... нисколько не замедлило изменение климата. То есть концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает находиться на рекордном уровне, планета продолжает нагреваться, и все это приближает человечество к катастрофе. Так, может быть, все же удастся как-то переломить эту тенденцию? И действительно ли вот так все плохо?
Никита, знаете, вот то, что вы сказали в преамбуле, меня очень удивило. То есть вы сказали массу вещей, о которых не может быть и речи в Глазго сейчас, и так сказать, в таких достаточно жестких выражениях. Вот. Ну, может быть, мы в процессе передачи как-то скажем про это помягче, а сейчас все-таки реально идет речь. Но насчет доклада, это, вероятно, вы имеете в виду шестой оценочный доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата. Uh-huh. Это не ООНовский доклад, это научный обзор всего объема научной литературы по данной теме. И действительно, он позволяет очень четко формулировать строго научно, так что же мы знаем про изменение климата? Вот если позволите, я готов очень кратко об этом рассказать.
Да, пожалуйста.
Да. Значит, мы знаем, как климат естественным образом менялся в прошлой эпохе, меняется сейчас и будет меняться в будущем. Мы знаем, как на это накладывается влияние человека в виде некого энергетического толчка. То есть главный момент – это усиление человеком парникового эффекта. Так? Это установленный факт, уже не обсуждаем. Это на уровне Земля круглая. Или, скорее, даже, я бы сказал, на уровне две трети Земли покрыты водой. Вы меня тут же поправите. А как вы Каспийское море посчитали, а шельфы и ледники, а Аральское море и прочее, это детали. Но на уровне две трети Земли покрыты водой установленный факт, что в 21 веке главный фактор воздействия на изменение климата – человек. Так? Дальше. В этом докладе сказано, как изменится ситуация, когда глобальное потепление достигнет 2 градуса Цельсия, час 1,1. Так? Это некий индикатор лишь всего. А что будет, когда достигнет 4 градуса Цельсия? Никаких выводов о катастрофе там нет. Это просто совершенно иной жанр. Потому что научный обзор не дает подобной, так сказать, рекомендации. Это уже людям дают самим. Вот. При этом, конечно, о катастрофе речь не идет. Но понятно, что вот волны жары в Москве были раз в 50 лет, теперь они раз в 10 лет. Когда будет 2 градуса, будет раз в 3 года. А вот если будет 4 градуса, будет 8-9 лет из 10. Я немножко упрощенный привел пример, но, наверное, это, в общем, понятно.
Но ведь Москва – это же еще такой усредненный в каком-то смысле пример. А если мы посмотрим на точки на планете, где супержарко или суперхолодно, там же тоже все радикально изменится. И...
Да, конечно. Угу. Вы правы. Москва далеко не самый как бы критичный пример. Ну, я просто привел такой пример, да, но можно массу других. Тут важно понимать, что дело не плавном мягком потеплении, а то, что вот этот энергетический толчок, а это факт, что это из-за человека, и прежде всего из сжигания ископаемого топлива, это не сколько сдвиг климатической системы, сколько раскачка. Вот мы с вами грузовик попробуем сдвинуть, ну это что получится, может чуть-чуть получится, да, а раскачать точно сумеем. Вот это и сделал человек. И дальше эта раскачка будет усиливаться. И то, на каком уровне опасных условий метеорологических явлений это будет остановлено, конечно, зависит от того, либо ущерб был, будет более-менее удовлетворительным, так справимся, либо это будет, скажем, сильнейший дефицит пресной воды для трети населения планеты. Вот это цена вопроса к концу века. Ну, конечно, там, цельные острова затопит, да, их просто не будет. Да. Что делать с Венецией? Ну, вот это очень серьезный вопрос. Ни одному городу России затопление, конечно, не грозит.
На данный момент 1,1 градус, да, вот такая цифра?
Да, 1,1-2 где-то так вот. Но, понимаете, это индикатор, это что-то среднее по больнице. Но мы же понимаем, если в больнице уже не 36,6, а 37,6, значит, есть те, у которого 39,5, а может быть, скоро будет 40, и уже нечего будет мерить, да? Вот это индикатор.
Угу. Ну вот, как указывается, одна из целей КОП-26 – стабилизировать повышение средней температуры Земли до уровня ниже 2 градусов и вообще установить как бы максимально допустимый предел в 1,5 градуса. Это достижимая цель? И на какой период?
Это в Париже было сказано в качестве лозунга. Да, это записано в Парижское соглашение. Но, понимаете, да, это записано под давлением наиболее слабых уязвимых стран, порядка 100 стран. Так? Потому что некоторые из них просто грозит гибель. А некоторые из них уже гибель неизбежна. Это малые острова, где подъем уровня Мирового океана, ну, около них на 1,5 метра, плюс большие шторма, все. Их точно что не будет к концу века. Но надо понимать, это не может быть целью, потому что это однозначно будет превышено. Если у нас сейчас 1,1, а скорость 0,2 за десятилетие, ну, понятно, 20 лет, и у нас уже будет 1,5. Честно говоря, 2 тоже крайне маловероятные вещи. Вот сейчас в Глазго с чем приехали страны, вот по сравнению с предыдущей конференцией. 2 года назад была конференция в Мадриде, сейчас в Глазго. За это время произошел кардинальнейший сдвиг. Страны заявили о своих намерениях достичь углеродной нейтральности и обозначили год. Вот наш президент обозначил 2060 год. То же самое Китай, Казахстан, Мексика, Аргентина, масса других стран. Ну, а такие страны, как Европа, Япония, Южная Корея, США, Канада, 50-й год. Ну, понятно, еще есть масса слаборазвитых стран, которым, дай бог, им к 80-му суметь достичь нейтральности. Индия тоже очень большая проблема. И все это говорит о том, что если эти обещания и желания будут выполнены, то мы остановимся на уровне 2,5. Может быть, даже 3, может быть, и хуже. Так? Но это уже не 4, это уже не 5, это уже огромный шаг вперед. И очень важно, что сейчас в Глазго все страны это подтвердили. Не пускали свою риторику по 1,5 градуса и то, что там уголь надо к 30-му году убрать. Но это, конечно, некие мечты, но это что нереально. А вот на дистанции 50 лет совсем другое дело. Это уже реальная жизнь, реальная экономика.
Угу. А что входит в понятие углеродная нейтральность?
Имеется в виду, что страны снижают выбросы, заметьте, на своей территории, на своей. Так никто не собирается квоты покупать у соседа, да? А снижают выбросы кто в 5 раз, кто в 8, кто немножко меньше, а оставшиеся компенсируют за счет большего поглощения, ну, прежде всего, лесами. Другие, конечно, наземные экосистемы, те или иные, может быть, даже акватории, тоже могут сыграть свою роль. Ну, а это соотношение, конечно, зависит от того, что вы за страна. Вот Россия, да, у нас очень много можно сделать с помощью лесов. Поэтому мы, скажем, снижаем выбросы меньше, усиливаем поглощение лесами больше, так? Ну, в итоге приходим к некому уровню, скажем, примерно 10% от того, что было в 90-м году, к 50-му году. Ну, а дальше, наверное, каким-то образом будем постепенно выходить в ноль. Сейчас все равно говорить, чем как бы замыкать эти планы, я имею в виду последние 10%. Сейчас, дай бог, начать серьезную работу по борьбе с лесными пожарами, безобразными рубками и неинтенсивным лесным хозяйством, неразумным лесным хозяйством. Это уже до 30-го года может дать очень солидный приварок. Собственно, надеюсь, с этим Россия приехала на конференцию. Во всяком случае, все расчеты Института глобального климата и экологии, повторенные Минэкономики и представленные правительства, они говорят о том, что это можно, но делать надо.
Алексей Олегович, а вот вы сказали, что нынешними темпами 1,5 градуса уже будут достигнуты лет через 20. А вот в преддверии этой конференции в Глазго эксперты из Clatham House подготовили доклад, и там они указывают, что вот по их расчетам, если сейчас не начать резко, прямо резко снижать парниковые выбросы, то через 20 лет более 400 миллионов человек каждый год не смогут работать на улице из-за экстремальной жары.
Ну, про климатические говорится очень, очень немало. Да, то есть, смотрите, ну, это уже давно говорилось, что если хотите все-таки реально достигать 1,5 градуса, надо немедленно и очень резко. Кстати, то, что вы сказали про пандемию тоже, это же снижение выбросов, а не в ноль. Это очень небольшое, тем более сейчас это все восстанавливается обратно. Но то, чем страны приехали в Глазго, о чем они говорили, говорит о том, что ни одна из крупных стран не собирается этого делать. Так вот, резко снижать выбросы. Это, так сказать, абстракция. А вот то, чтобы они реально встали на траекторию достижения углеродной нейтральности, вот это совсем другое дело. Да. Конечно, и вот и в научном обзоре, который вы упомянули, и Центр Сколково в прошлом году сделал очень хороший, такой очень сжатый обзор, который показывает, каждые 0,5 градуса – это очень много. Каждые 0,5 градуса масса, так сказать, добавочных потерь конечно, прибавка климатическим мигрантам. Так? Смогут работать, не смогут работать, но это вопрос к медикам. Надо сказать, что России это тоже касается. Вот открывается национальный план адаптации к изменениям климата Российской Федерации. И там пунктом один, что нам грозит? Здоровье населения. Не инфраструктура, не грязнота, даже не пожары, а здоровье населения.
А это из чего последует?
А это следует из прямых наблюдений медиков, да, что когда волна жары, у нас очень сильная так называемая преждевременная смертность людей пожилых, людей больных. Это термин. Значит, так бы человек еще прожил лет 10, А так вот уже, увы, не прожил. Да? Но кроме волн жары есть и всевозможные перепады погоды, есть и инфекции, которые ожидаются к нам с юга или оттают у нас на севере, которые, так сказать, как бы их уже давно нет, типа сибирской язвы, но оттаивание в мерзлоте же есть. И поэтому, да, нам не грозит повышение уровня Мирового океана в России. Да, сельскому хозяйству грозит большая частота затух, Росгидромет об этом активно говорит уже, только на самом юге европейской части, где засухи уже участились. Впрочем, мы там всегда были, но сейчас чаще. Да? А вот что касается здоровья населения, температуры как бы небольшие, если измерить температуры Египта или там Арабских Эмиратов. Но для наших северных людей этого достаточно, увы.
Вот вы говорите, важно, с чем приедут страны на эту конференцию. А важно ли, кто приедет от этих стран? Потому что некоторые будут представлены мировыми лидерами, а некоторые страны все-таки, так скажем, более с низким статусом представленности. Вот этот важен фактор?
Нет, это совершенно безразлично. Потому что, ну вот, как можно представить, что спецпредставитель президента там, России или США скажет что-то иное, чем до этого сказал президент или чем, так сказать, ему поручил президент. Это не важно. Может быть, для малых стран, которым нужен доступ к финансовым ресурсам, тут важно быть на самом высшем уровне, да, чтобы хотя бы с ними познакомились. Да. А для крупных стран их лидеров, в общем-то, грубо говоря, все знают. Это совершенно несущественно. То, что нет нашего президента, никакой роли не играет. Вот вы упомянули финансы в преамбуле. Вот это ведь самая главная задача данной конференции. И тут же имеется в виду поддержка 100 с лишним слабых и уязвимых стран. И называется цифра, вы правильно сказали, 100 миллиардов долларов в год в течение 6 лет, каждый год. Это 600. Смотрите, какие суммы. И вообще, главный итог Парижского соглашения за 5 лет – это мобилизация этого климатического финансирования. Сейчас она порядка 80 миллиардов долларов в год. Париже было обещано, что будет 100 к 2020 году. Ну, 100 почти получилось, не совсем получилось. И главное, эта драка будет вокруг этих денег, и даже не вокруг суммы денег, а то, чтобы там было побольше грантов, чтобы там было побольше средств на адаптацию. Слабым и уязвимым странам, так же Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану, им нужны гранты, они не могут отдать кредиты. Так? И на что? На здравоохранение, на водное хозяйство, на сельское хозяйство. Это не может быть окуплено, да? Значит, им нужно не кредит, пусть даже с льготным процентом, а грант. Вот это, если это будет прописано в решении конференции в Глазго, ну, какие-то цифры, пропорции, скажем, половина на адаптацию. Например, половина в виде гранта, а сейчас только четверть туда и туда. Это будет огромный успех конференции в Глазго. Ну, а лозунги? Ну, что ж, лозунги послушаем и пойдем дальше.
Во всех ли странах в полной степени понимают серьезность и неизбежность вот этой проблемы? И есть ли тенденция на как бы изменение парадигмы? Может быть, там лет 10 назад еще не осознавали, а сейчас пришли к тому, что да?
Безусловно, вы совершенно правы. Возьмем ту же Россию. У нас и сейчас есть, конечно, климатические скептики. И, как правило, те же люди, которые ковид-скептики, надо сказать, я вот это очень наглядно вижу. Их много, да. Потому что вопрос-то действительно непростой, это да. Но все-таки осознание приходит и у нас. Сначала, что из-за человека, а значит, надолго, а значит, надо адаптироваться. А потом и то, что и для нас, для нашей страны с нашими пожарами и мерзлотой 4-5 градусов очень плохо. А 2,5 градуса уже более-менее. Или другой пример приведу. Вот раньше Европейский Союз, да, северные страны, как наиболее как бы заботящиеся о природе, говорили, все, надо остановить изменение климата, скорее там Скандинавы, Великобритания. А южные страны как-то немножко помалкивали. А потом на них накатились такие сильные волны жары, потом они прочли научные прогнозы и обзоры, что забудьте про туризм, потому что в такую жару никто к вам не поедет. А зимой к вам тоже никто не поедет, потому что море холодное, ну и так далее, и так далее. И они тоже мобилизовались, скажем так. И теперь Европейский Союз выступает единым фронтом, ну, против, может быть, Польша, там, Латвия, так. Но все, это уже их голос уже очень мал. И поэтому Европейский Союз настроен столь радикально. Конечно, и его планы, это не к полутора градусам и не к двум, а к двум чуть-чуть. Но, в общем-то, европейцы, южные европейцы поняли, что у них изменение климата, уже идущее, ожидающееся, гораздо хуже, чем ну, в большинстве других мест на земном шаре, включая всю Россию.
А мне кажется, ли климатические скептики, сейчас может даже это выражение закавычим, часто встречаются в угольной, в нефтяной сфере? Как бы, или это конъюнктурные моменты?
Это конъюнктурные, то есть я бы сказал так, честные скептики, это не из компаний, это даже не из бизнеса. Я могу привести пример Суэка, огромной компании, угольной, да? И года три назад их представители пытались действовать как компания ExxonMobil в США лет 10-15 назад. То есть доказать всем, что климат меняется не из-за человека, что СО2 полезен для человека. Ну, это бред полный. Их, естественно, и климатологи, и вообще все, кто реально читают научную литературу и, так сказать, отдельные доклады, ну, грубо послали, да? Тогда они изменили, а тогда они просто открыли глаза, посмотрели, что это такое, и поняли, ага, климат меняется, мы совершенно согласны, но угольный рынок азиатский будет сокращаться не сейчас, лет через 15. Что надо сделать? Срочно добыть самый лучший уголь и срочно его продать. Срочно, так сказать, грубо говоря, потому что будущего угля, скажем, через 25 лет нет. Значит, что надо сделать? Срочно продавать. Чем они занимаются? Я вообще сказал, что представители бизнеса, и представители бизнеса, климатических скептиков меньше всего. Просто потому, что они внимательно читают, непредвзято, ну, читают, слушают, что им говорят, что пишут. А вот уважаемые члены Госдумы, люди просто на улице, многие экологи классические, в том числе из общественных организаций, они настолько в плену, что все есть политический заговор, либо в ту, либо в другую сторону, что не могут от этого отрешиться. Они могут понять, что физика атмосферы, она существует сама по себе, как физика океана, да? И это непреложный факт. Если это кому-то от этого плохо, кому-то от этого хорошо, это не означает, что этого нет, да? Ну, надеюсь, что и они постепенно, ну, как-то образуются, и наша страна будет более цивилизованной в смысле понимания проблемы изменения климата.
Но вот вы когда вначале говорили о снижении парниковых выбросов в странах, каждая сама за себя, нам сказали, что это даже речь не идет о торговле квотами. А зачем она вообще нужна? Сохраняет ли она свою актуальность? Потому что вот у нас президент, я не вспомню, наверное, на Петербургском форуме, это было, говорил одновременно и про углеродную нейтральность и, значит, про вот такую биржу, или как это правильно называется, где можно осуществлять эту торговлю квотами. То есть это актуально еще?
Вы знаете, это смешение двух разных понятий. Так. То, что говорил президент, ну, он говорил, это устная речь, и он, в общем, не специалист.
Ну, понятно, что там подготовили люди, которые в теме.
Смотрите, если речь идет о проектах по снижению углеродного следа той или иной продукции, вот как компания «Северсталь», да, она очень серьезно относится, она экспортирует сталь в Европу. Она понимает, что в лучшем случае придется платить за углеродный след, так? В худшем случае вообще не купят, да? Ну, через какое-то время. Так? Как снижать углеродный след? Конечно, новые технологии, энергосбережение. А те или иные вещи, все, дальше они уже не могут. Дальше они должны купить единицы снижения выбросов. Так? А купить у кого? У того, кто сделал проект по снижению, скажем, по посадке лесов или какой-то внедрению экстратехнологии в другой области. Так? А это единицы. Эти единицы могут обращаться, скажем, на российской бирже. Так? Эти единицы российской системы, которую нам предписывает сделать федеральный закон. Такая же ситуация, такая же система уже давно есть в Европе, уже есть в Китае, в тех или иных странах, так? Поэтому тут нам Европу и Китай хорошо бы догнать, да? Но это внутриштрановая система, внутриштрановая. Поэтому квоты сейчас совершенно не обязательно раздавать предприятиям. Они сами могут решать, сколько им, насколько им надо снизить углеродный след, чтобы успешно продать свою продукцию за границу или, или иметь хороший имидж, или иметь капитализацию, получать зеленые бонды там, и так далее, ну, зеленые кредиты и так далее, и так далее. А под торговлей квотами глобальной часто понимается, что у нас единое мировое командование, которое решает, так, вот в каждой стране такая-то квота на выбросы, а дальше вы должны снизить выбросы как можно сильнее, и, естественно, надо снижать там, где это дешевле, если это дешевле в России, пусть тогда США или Япония покупают у России эти квоты и так далее, и так далее. Но это некая идеализированная мечта из научно-фантастических романов, наверное, как-то вот так. Потому что, нет, страны не хотят идти таким путем, они хотят...
Алексей Олегович, да, сейчас мы вынуждены ненадолго прерваться, после паузы продолжим. Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России, сегодня наш собеседник.
Спутник «Эрудита».